Подкаст НХЛ Комру за бортом представлен Лигой Ставок, официальным партнером НХЛ по ставкам на спорт. Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель НХЛ.ру и ведущий этого подкаста. В этом эпизоде у нас просто бездонный колодец тем для обсуждения, поскольку понедельник, наконец, после 19 дней закончился, наконец, первый раунд плей-офф. А это значит, что мы распрощались с половиной всех участников, с 8 командами. И, как обычно, среди них есть много из тех, с которыми мы совершенно не планировали прощаться. И, соответственно, во втором раунде получили участников, которых мы совершенно там не ждали. За исключением Тампы, действующего чемпиона, повылетала вся наша недавняя чемпионская гвардия. И Питтсбург, Вашингтон, Сент-Луис. Все они покинули этот розыгрыш плей-офф сразу же, причем из всех этих команд только пингвины смогли оказать Айлендерс хоть какое-то сопротивление и продержаться до 6-го матча. У Александра Овечкина закончился его эпохальный 13-летний контракт с Capitals. Нового нет до сих пор. Каким будет следующий по срокам, по сумме, будет ли он вообще, ничего этого мы не знаем. И это, наверное, будет одним из главных таких вопросов этого хоккейного лета, по крайней мере, для многих российских болельщиков. Такой весьма животрепещущий вопрос. Как раз с этих тем мне бы и хотелось сегодня начать. И я очень рад, что мне снова поможет в этом мой несгибаемый соведущий, независимый старший редактор НХЛ.ру Сергей Демидов, у которого, я уверен, накипело много мыслей по всем этим вопросам. Серега, привет. У тебя накипело?
Привет, Паша. Ну, у меня, конечно, есть мысли по поводу этих вопросов. Я не скажу, что у меня накипело. Накипело сейчас у Стива Денгла, наверное, главного фаната Торонто, известного своими эмоциональными видео, особенно после 7-го матча, в котором Торонто проиграл Монреалю. Да, так и что, во-первых, хочу сказать, что мне очень понравился первый раунд плей-офф. Первый раунд плей-офф был просто великолепный, не было ни одной пары, которая не была интересной, несмотря на две баранки. Вот, а по поводу, значит, Александра Овечкина, про которого ты упомянул, ну, технически у него контракт еще все-таки не закончился, да, он еще идет, он закончится, когда переключится сезон и откроется рынок свободных агентов. Слушай, я думаю, вот с контрактом у Овечкина все-таки проблем не будет. Судя по всем заявлениям и Теда Леонтиса, и самого Александра, я думаю, что они договорятся. Я не готов обсуждать ему условия контракта и сколько стоит ему платить, да, но то, в том, что Овечкин останется в Вашингтоне, на мой взгляд, нету никакой интриги, к сожалению, для некоторых, возможно.
Сейчас мы к этому вернемся, да. Мне кажется, что интрига здесь есть, поскольку... Ну, давай не будем забегать вперед. Давай все-таки остановимся сначала на их серии с Бостоном, которую Брюнс выиграли в 5 матчах. Мы с тобой оба прогнозировали такой исход. Я помню, что я ставил на победу Бостона в 6. Ты, напомни, чего ты там...
Мне кажется, тоже.
Тоже. Так что давай не будем, так сказать, с тобой кривляться и делать вид, что мы удивлены тем, что случилось. Мы не удивлены таким исходом. Но, знаешь, лично я удивлен тем, насколько Вашингтон, ну, откровенно плохо в ней выглядел в этой серии, слабо. Было видно, что это не команда чемпионского калибра. Что, знаешь, мне кажется, в первых 3 матчах там все было очень упорно. Как ты помнишь, там было несколько овертаймов подряд. Но вот, это поражение в 3-м матче в дабл-овертайме, по-моему, оно их надломило. После этого дальше уже было без вариантов в 4-м и 5-м, по-моему, 1-4, 1-3. Много причин, наверное, для этого. Знаешь, давай я, может быть, пробегусь по нескольким из них. Ты можешь чему-то, естественно, меня перебить и добавить, что с чем-то не согласиться. Во-первых, у ведущих форвардов ничего не получилось. В игре 5 на 5 в равных составах практически ничего не генерировалось, практически ничего не забилось. Я помню, что, по-моему, по итогам 4-го матча только у Тома Уилсона из топ-9 форвардов был гол 5 на 5. Эффективно, как ни странно, было 4-е звено. Ник Даут, как там его зовут-то, второго красавца этого,
Гарнет
Хэтуэй. Два гола, которые забили.
Гарнет Хэтуэй,
совершенно верно. Вот они забили по два гола, да. Овечкин забил два гола. В принципе, сыграл, наверное, на своем уровне. Но поддержки не было. Следующий момент. Естественно, не помогает команде в серии, когда ей приходится использовать трех вратарей. У Вашингтона моментально сломался Вита Кваничек в первом же матче. Следующие полтора играл Крэг Эндерсон. Надо сказать, что не так уж плохо сыграл. Нельзя сказать, что прям дико команду подвел. Ну, наверное, во втором уже было хуже, чем в первом существенно. Вот. Но 39-летнему вратарю, в общем, претензий быть не должно. И дальше в остальных трех играл Самсонов, не выиграл ни одного. Это было, ну, мягко говоря, посредственно. Да, мы знаем, что чемпионские команды, мы в основном, знаешь, оглядываясь на них, мы вспоминаем выдающиеся вратарские перформансы. Такие, как у Василевского в прошлом году, как у Джордана Биннингтона в 2019, такие, как Брейден Холби, тот же самый в 2018 году. Ничего подобного в Capitals мы сейчас не увидели. Кроме того, вообще было ощущение, что, знаешь, они, полкоманды там было травмировано, как будто они все играли на уколах, потому что Бэкстрём, Никлас Бэкстрём был просто никакой. Одна передача в пяти матчах. Кузнецов пропустил первые два, находясь в ковид-протоколе, в оставшихся трех. Он, знаешь, даже не сказать, что он был никакой, он был довольно активен, он был заметен, но очков ноль, тем не менее. Джон Карлсон сыграл явно ниже своих возможностей. Два очка в пяти матчах, две передачи. Ларс Селлер, Карл Хагелен, такие, знаешь, они ролевые игроки, от них, может быть, мы и не ждем, что они там по очку за матч будут набирать, что-то от них нужно было получить, ничего не получили, по передаче от каждого пятиматчевой серии. Очень не повезло Энтони Манта, он очень старался, он играл в первом звене, он кучу моментов имел, просто невероятное количество. Ничего не забил. 15 бросков в створ, 0 голов, 2 передачи. Просто, наверное, не повезло парню. Вот к нему я, пожалуй, знаешь, один из немногих, кому у меня не было бы претензий, просто не пошло. Ну вот, собственно, вот такие мне видятся составляющие этого. Я не знаю, тебе есть что к этому добавить или что возразить?
Ну, ты абсолютно прав. Ты назвал очень много причин, и этого количества причин уже достаточно, наверное, для того, чтобы объяснить победу одной команды над другой. Ну и ты справедливо заметил, что первые три матча были очень равными. Все три матча закончились в овертаймах. И та самая ошибка Самсонова в третьем матче, после которой мы видели эмоциональную реакцию Александра Овечкина, если ты помнишь.
Еще бы.
Мне кажется, в тот момент Овечкин понимал, что эта ошибка может стоить для команды. В итоге так и случилось. Конечно, кто-то поддержал, все поддержали Самсонова, но после такого восстановиться крайне сложно. Несмотря на то, что Вашингтон начал плей-офф в статусе самой возрастной команды, там средний возраст больше 29 лет, даже с такой сложностью им не удалось справиться. Ну и давай просто скажем о том, что Бостон очень хорош. Бостон к концу сезона набрал великолепную форму. Они начали сезон достаточно посредственно, а к концу регулярки разогнались, и сейчас мы видим, как круто играет. Первая тройка, Давид Пастерняк нашел себя, Тука Раск выздоровел как раз, и поэтому соперник тоже был сильный.
Да, этим, я думаю, обусловлено то, что они же были номинальными андердогами в этой серии, да, у Вашингтона было домашнее преимущество, они выше закончили регулярку, но закончили они ее выше именно потому, что Бостон им дал большую фору на старте, у них куча была травм, действительно, очень много было потерь по ходу сезона, и Пастерняк начинал позже, и много чего, но сейчас они действительно здорово выглядят.
И Тейлор Холл великолепно вписался в Бостон.
Да. Да, очень удачно.
Первое звено, и сам приносит пользу. Прям очень. И пока это, наверное, номер один, если мы будем разбирать итоги дедлайна обменов, Бостон прям 100% попал.
Да, с этим понятно. Знаешь, понятно и то, что с тех пор, как Capitals в 2018 году выиграли свой кубок Стэнли, они потерпели три подряд поражения в первом раунде. Не выиграли ничего. Там один раз у них действительно были все шансы это сделать, когда они Каролине проиграли в 7 матчах, они в серии вели, и в 7 матче в том вели. В общем, там, наверное, можно как-то это сделать скидку на то, что хотя бы это было близко. Но последние 2 года это близко не было. Это было, ну, в общем, это не выглядело хорошо. И, знаешь, мы уже в прошлом году обсуждали, закрылось ли их чемпионское окно в том виде, в котором они сейчас нам представлены, самая возрастная команда лиги. Сейчас, мне кажется, ответ на этот вопрос получен. Без каких-то существенных изменений в составе, в концепции, в чем-то, эта команда, как потенциальный чемпион, я думаю, не может рассматриваться. Это хорошая команда регулярного чемпионата. Они это доказывают год за годом. Они выиграли 5 дивизионов подряд. В этом году они могли выиграть 6 подряд, но проиграли по тайбрейку всего-навсего Питтсбургу, набрав одинаковое количество очков. Вот. Но в плей-офф не получается. Потому что в плей-офф надо прибавлять. В плей-офф ты должен из себя вынимать какие-то новые резервы, новые качества, которые, может быть, не так нужны в регулярке. Вот их не находится. И знаешь, ну, собственно, ты-то знаешь, по окончанию, после вылета каждой команды у них есть такой, ну, день закрытия клуба, что ли, наверное, да, такой последний предканикульный день, когда все дают итоговое интервью, ну, и разъезжаются по домам, собственно. Ну, вот, как правило, из этих итоговых интервью многое выясняется вообще. Кто что думает, кто что чувствует, кто, так сказать, с какими планами подходит к этому лету. Вот. Ну, и генеральный их менеджер явно дал понять, что он открыт к абсолютно любым практически трансформациям этого состава, за исключением с 2 оговорками. Он не готов расставаться с Овечкиным и с Бэкстрёмом. Это таких 2 стержневых игрока, которые провели в Вашингтоне всю карьеру, уже Овечкин уже 16 лет, по-моему, отыграл, да, Бэкстрём, кажется, 13. Однозначно хочет их обоих вернуть. Это, скорее всего, я думаю, что это не столько даже, может быть, его принципиальная позиция, сколько это, наверное, позиция хозяина клуба Теда Леонсиса, который, я думаю, что очень персонально лоялен и предан этим 2 игрокам, поскольку, ну, Овечкину в особенности. Овечкин, в конце концов, он билеты продает на трибуны. Вот. Но так или иначе, Маклеллан обязан исполнить эту волю владельца клуба. Я не знаю, вот можете представить себя на месте Маклеллана? Вот сейчас будет там, будет драфт расширения, да? Вот защищать ему Ти-Джей Оуши или нет? Защищать ему Кузнецова или нет? Защищать кого из 3 вратарей ему защищать? То есть, ну, это умом можно тронуться, насколько сложны это все вопросы. У меня нет на них ответов. Я не знаю, может быть, ты ему что-нибудь посоветуешь?
Ну, слушай, по каждому конкретно человеку, которого ты сейчас назвал, надо смотреть ситуацию отдельно. Например, у Оши вообще своя история с Сиэтлом, потому что он родился неподалеку, и все мечтают увидеть Оши в качестве, ну, уже первого капитана Сиэтла.
Кроме самого Ти-Джея, который сказал, что он будет сейчас остался.
Недавно сказал, что я предан Вашингтону, хочу здесь закончить свою карьеру.
Да.
Что касается Кузнецова, то я думаю, что он на данный момент является такой главной разменной монетой. Мне кажется, что вот этот сезон, к сожалению, для Евгения, ну, он стал продолжением прошлого, но этот сезон стал для него, не, скажем прямо, не самым удачным и, возможно, определяющим с точки зрения отношения к нему руководства. 2 раза подряд загремел в ковид-список, в том числе пропустил начало плей-офф. Там еще была, как раз перед тем, как он попал в ковид-список, они с Самсоновым опоздали на командное собрание. Мы не знаем всех деталей, но будь я на месте руководителя команды, я был бы очень недоволен, что в самый ответственный момент игрок подводит команду. Причем не на льду, да, где, ну, ошибку можно объяснить у любого игрока, а то, что находится непосредственно под его контролем. Поэтому я думаю, что обмен Кузнецова, конечно, возможен.
Да, знаешь, я хотел к этому добавить, что можно многое прощать человеку, когда он, ну, любой может накосячить. Да, и, наверное, если взять игрока с очень длинной карьерой, там, 10 лет или больше, не так уж много можно вспомнить людей, которые не оказывались, ну, не совсем, ни в каких противоречивых ситуациях. Все попадают в какие-нибудь ситуации. Кузнецов попадает в них регулярно, но до тех пор, пока он отжигал, мне кажется, в Capitals были готовы как-то и покрывать его, и впрягаться за него. Ну, вспомнить даже их чемпионский сезон, когда он, ну, он реально фантастический плей-офф провел, и сезон у него был очень крутой, и, ну, в общем, все было здорово. После этого была вот история с чемпионатом мира, на котором он провалил свой драг-тест, получил 4-летнюю дисквалификацию с ИХФ, и, в принципе, на НХЛ-ском фронте достаточно легко отделался, да, там его... Гэри Бэтмен его отшлепал, подставил в угол на 3 матча, и все. И дальше, так сказать, все сказали, ну, мы его поддерживаем, да, все ошибаются, вот. Сейчас, мне кажется, этой риторики уже не будет, потому что просто сам, я не знаю, снизил ли, может быть, сам Кузнецов к себе требования, но так или иначе, уже того перформанса, который мы видели в 18-м чемпионском сезоне, не было и близко. И он, конечно, все равно продолжает быть очень талантливым, очень ценным игроком для Вашингтона, но не с теми проблемами, которые вместе с ним идут в комплекте. Да? И вот когда вот это соотношение его перформанса и количество проблем уже начинает перевешивать в сторону проблем, то, наверное, да, я не уверен, что Вашингтон будет за него цепляться. И, кстати, не знаю, насколько велик вообще будет... Велика будет компенсация, которую можно, честно говоря, получить за игрока с таким багажом.
При этом, непростая ситуация. Ну да, он уже не молодой и талантливый. Ему 29 лет на минуточку.
Да.
Чего от него ждать? Ну, да, будем следить.
Это подводит нас к ситуации с самим Александром Овечкиным, которому к началу следующего сезона исполнится 36. Ну, что тут можно сказать? Он уникум, конечно. В свои нынешние 35 он все равно продолжал забивать, ну, практически по графику со своей средней результативностью за карьеру. Он забил 24 гола в 45, если не ошибаюсь, матчах.
42?
40. Ну, пропустил прилично, да. Ладно, сейчас не могу посмотреть. Ну, в общем, примерно по 0,6 голов за матч. Это много. Поскольку Овечкина никто не представляет в очередной раз, у него нет агента, он сам себя представляет в этих переговорах, это его тоже такая принципиальная позиция, он считает, что он все доказывает своей игрой, и в известной степени он прав. Он многое доказывает своей игрой. Наверное, эти переговоры будут проходить достаточно тихо. Я не думаю, что мы будем много о них слышать, что там Овечкин попросил столько, а Вашингтон сделал контрпредложение настолько. Я думаю, что мы просто в конце концов увидим пресс-релиз о том, что они договорились, и вот итог. Я видел еще где-то, то ли в начале, по-моему, ближе к началу сезона, какую-то информацию от инсайдеров, что якобы вот... Идея, с которой Овечкин, так сказать, обозначил свой стартовый запрос, это примерно зарплата МакДэвида. 12,5 миллионов в год. Про сроки там ничего не было сказано. Совершенно непонятно, сколько он хотел бы еще оставаться. Наверное, это зависит от того, так сказать, насколько Вашингтон готов удовлетворить такой финансовый запрос. Так вот, мне кажется, хочешь соглашаешься, хочешь нет, я считаю, что Вашингтон не может платить ему столько денег 36-летнему игроку. Потому что по следующим причинам. Я понимаю, что они все очень Овечкину обязаны. Они к нему лояльны невероятно. Естественно, должны ему предоставить возможность отыграть всю карьеру в Capitals. Но при этом клуб вплотную прижать к потолку. Я думаю, что все-таки... Они обязаны и болельщикам тоже. Они хотят выставлять конкурентоспособную команду на лед. Чтобы команда была конкурентоспособной, нужно немножечко денег освободить под потолком зарплат. И иметь возможность хоть что-то поменять в команде. Я понимаю, что сейчас, возможно удастся что-то сделать с Кузнецовым. Непонятно, что будет с Ти-Джей Моуши. Но потолок зарплат не растет еще при этом, да, из-за всей пандемической этой ситуации потолок зарплат не растет. И я боюсь, что если они Овечкину дадут ровно столько, сколько он попросит, а он, конечно, имеет полное право попросить вот столько, то они практически обречены на посредственность до самого конца ее карьеры. И я не думаю, что это справедливо, я не думаю, что это правильно. Я не знаю, могут ли они как-то, я не знаю, урезонить, что ли, Овечкина, сказать: послушай, ты хочешь побороться еще хотя бы за один кубок? Нам нужно усиливать состав. Нам нужно немножко свободных денег. Возьми. Я не знаю, что это за цифра, вот этот вот эквилибриум. Это может быть 5, 6, 7 миллионов. Это все равно не должно быть. Это не то, что там какой-то Джо Торнтон, да, который играет за минимальный контракт, или Патрик Марлоу, который на однолетника, или с Дэн О'Хара даже, который за самих Capitals, тоже, между прочим, будущий член Зала Славы, которые играют на минимальных контрактах. Овечкин, естественно, не должен получать минимальные деньги. Но я не думаю, что он должен получать и максимальные тоже.
Слушай, это очень сложный вопрос, очень неоднозначный вопрос. У меня нету единого, какого-то одного мнения, потому что, с одной стороны, я с тобой согласен. Чем меньше получает главная звезда, тем сильнее команда. Связь между этим понятна. Недаром Нейтан МакКиннон, да, по-моему, контракт которого чуть-чуть превышает 6 миллионов по неофициальной информации, сейчас с Колорадо претендует на самые высокие места. Ну, там есть свои оговорки, он его заключал, когда еще не было понятно, станет он суперзвездой или нет. Это он последние годы так ярко играет, да. Овечкин, слушай, ну вот говорят, что сначала ты работаешь на контракт, да, потом ты себе и следующий контракт игрок заключает уже за прошлые заслуги. Вот какого контракта достоин Овечкин за то, что он сделал с Вашингтоном? Я думаю, максимального. Кто такой Овечкин? Это человек, который в ближайшие годы будет гнаться за Уэйном Грецки. Как часто?
Это само по себе сюжет. Но достаточно ли это сюжет, чтобы это был единственным сюжетом в Вашингтоне? Понимаешь?
Я думаю, что это единственный сюжет. И потом, это все очень тонкие материи, конечно. И потом, ну, там, знаешь, разница между, не знаю, 10 миллионами и 12,5 миллионами, настолько ли она велика, чтобы говорить, что, заключая такой контракт, ты обрекаешь команду на посредственность? Я не уверен. Действительно ли это такая большая разница? В общем, очень, слушай, сложные вопросы. И мы, вот мне, как наблюдателю, если честно, не очень интересно, будет он зарабатывать n-ную сумму или n минус 2,5 миллиона. Да?
Этим Анхайло прекрасно, что она, в общем-то, транспарентна. Мы знаем, кто сколько зарабатывает. Это на виду. Да? Мы сейчас еще вернемся к персональным вроде Митча Марнера, который зарабатывает много денег и не забивает в 18 кубковых матчах подряд. Это тяжелая ситуация. И ты понимаешь, сейчас речь идет об игроке, которому будет 36 лет к началу
следующего. Меня больше волнует срок контракта Овечкина. Вот что меня действительно волнует. Потому что, если, узнав срок контракта, мы сможем достроить этот график и скажем, какие шансы у Овечкина догнать Грецки. Вот это меня действительно волнует. А какая будет сумма этого контракта? Вот меня лично она практически не беспокоит.
Ну, хорошо. Да, это я думаю, что мы достаточно скоро узнаем. Не знаю, когда, но явно до начала следующего сезона. Я не думаю, что Вашингтон захочет открывать свой лагерь без Овечкина в нем, поэтому так или иначе эти разговоры либо уже идут, либо вот начнутся, либо, может быть, они уже вообще в последней стадии. Просто мы, скорее всего, мы узнаем только по итогу.
Там же еще есть история с драфтом расширения, что, там, согласно, как я точно не помню, но согласно каким-то условиям, возможно, Вашингтону не придется его защищать, если у человека нет контракта. Он будет как неограниченно свободный агент. Может быть, они этого ждут?
Да, это интересный нюанс тоже, безусловно. Ну, хорошо, слушай, я тут что-то много разглагольствовал. Давай все-таки перейдем к остальным сериям, которые нас, я думаю, интересовали немножко больше, чем другие, а конкретно Питтсбург против Айлендерс, там было несколько ключевых для нас россиян, и Колорадо против Сент-Луиса, и тут я, наверное, тебя больше попрошу а не вспомнить, да, потому что я тут свои монологи про Вашингтон уже выдал, а я послушаю, какими они тебе запомнились. Собственно, почему, на твой взгляд, Пингвинс снова не справились с Нью-Йорк Айлендерс, как и 2 года назад?
Слушай, ну, серия Питтсбурга с Айлендерс получилась, на самом деле, очень равной. И счет 4-2, и Питтсбург, я напомню, вел в серии 2-1, и Питтсбург в четвертом матче же вел, по-моему, тоже и по ходу третьего периода и проиграл в овертайме. Прямо сейчас, одну секундочку, я открою подсказочку и скажу, что же случилось. Да, у нас был счет в серии 2-2, и был пятый матч, который Питтсбург проиграл во втором овертайме, и тоже по совпадению, как и в серии с Вашингтоном, там была ошибка Тристана Джарри во втором овертайме, когда он подарил шайбу сопернику. Mm-hmm. И после этого на шестой матч уже Питтсбург не хватило, хотя тут тоже счет был 5-3. Слушай, равная серия была. Равная серия, в которой победила команда чуть-чуть более структурированная, с чуть более лучшим подбором вратарей. Команда, которая лучше использовала свои шансы, потому что Питтсбург по игре он не уступал. И Сидни Кросби был в прекрасной форме. Евгений Малкин пропустил начало серии, но потом тоже довольно стабильно набирал очки. Крис Летанг стал лучшим бомбардиром Питтсбурга 6 очками. Ну, то есть Айлендерс просто такой соперник, против которого сложно всем. Питтсбургу не повезло оказаться, как говорят в НХЛ, на другой стороне клюшки. Они попали в Сорокина, который выиграл все 4 матча, смотрелся прекрасно. И это тот самый козырь Айлендерс, когда они поняли, что у Варламова не прет, а идет у Сорокина, они поставили его в ворота. То же самое сейчас происходит в серии с Бостоном у них во втором раунде. Сорокин проиграл первый матч, Варламов вышел на второй, закрыл калиточку, Айлендерс сравняли счет в серии.
Да, это большое благо иметь двух прекрасных вратарей. Примерно в такой же ситуации сейчас находится Вегас, который тоже имеет возможность и там дать одному отдохнуть, выпустить другого. Ну вот в первом матче против Колорадо у этого другого, у Робина Линера, ничего не получилось. Там только у него не получилось, там вся команда ничего не смогла сделать. Но просто факт тот, что, по крайней мере, у них есть вариативность. Там, в отличие от той же Тампы, которая точно не собирается никуда Василевского менять, и если Василевский здоров, он сыграет вот сколько надо, все 26, 27, 28 матчей плей-офф.
Да, извини, пожалуйста. Да, как тут не вспомнить в прощании Питтсбурга с Марком Андре Флери и ставка на Мэтта Мюра, которая, как мы уже сейчас понимаем, не сыграла. Представь, если бы до сих пор в воротах Питтсбурга играл Флери. Ну, наверное, история тоже как-то по-другому могла повернуться.
Безусловно.
Вот. И Джефф Картер здорово сыграл за Питтсбург. Ну, то есть и Питтсбург играл лучше в большинстве и в меньшинстве, эффективнее, чем Айлендерс. Но это была реально равная серия, в которой просто Айлендерс чуть-чуть больше повезло, они чуть-чуть больше потерпели. О будущем Питтсбурга говорить сложно. В прошлом году мы их списывали со счетов практически. В этом году они провели очень сильный регулярный чемпионат. Наверное, могли и дальше пройти в плей-офф. Ну, НХЛ настолько равна, что делать какие-то далеко идущие выводы вот по таким сериям, наверное, сложно. Ну, вот Питтсбург из тех, кто вылетел в первом раунде, наверное, чувствует себя наименее плохо после, пожалуй, что Нэшвилла. Чуть позже, может быть, о нем скажем.
Да. И Миннесота, я бы еще сказал, потому что Миннесота вообще играл за чужие деньги. Они выглядели очень достойно.
Да, вот. Вот. Что касается серии Колорадо и Сент-Луиса, ну, Сент-Луис просто попал под каток и не смог вообще ничего поделать. Конечно, были объективные причины, почему у Блюз не получилось. Они провели всю серию без Давида Перона, который попал в ковид-список в самый неподходящий момент. Конечно, ужасно обидно, ужасно за него обидно, и Сент-Луис не смог перестроиться. И капитан команды Райан О'Райли с его звеном в просто вчистую проиграл конкуренцию Нейтану МакКиннону. МакКиннон просто набирал очки в каждой игре и по многу, и постоянно делал это против О'Райли. Джаред Беднар, тренер Эвеланж, специально выставлял звено МакКиннона против звена О'Райли, и, конечно, это выглядело даже немножко издевательски. Когда ты...
Да, это было нарочито, в общем, он прямым текстом об этом и сказал, что
а он не стеснялся.
У нас есть топовые ребята, и у них есть топовые ребята. Это ваша ответственность. Вот идите против них играйте.
Да. Да. Ну, слушай, защита Сент-Луиса не смогла ничего сделать. Уход Пьетранджело здесь остро чувствовался. Тори Круг, ну, игрок чуть-чуть другого направления, и помочь в разрушении он не смог. О Владимире Тарасенко тоже можем сказать. Он, конечно, забил 2 гола, но...
А может, в последнем матче оба, да, дубль сделал?
Да, 2 гола в последнем матче, они ни на что не повлияли, он стал худшим в команде по полезности. Обидно за Владимира, за его здоровье. Мы как-то очень хотелось, чтобы он после страданий... Надо отдать должное силе его духа, безусловно, силе воли. Очень непросто не сломаться под гнетом вот таких обстоятельств, но на льду он не был тем доминирующим игроком, который забивает по 35 голов за сезон.
Не был, да, и знаешь, у меня, честно говоря, я писал об этом, и, может быть, мы даже обсуждали в прошлом эпизоде, у меня как-то не было четкого понимания, в каком вообще состоянии его здоровье находится. Полностью ли он здоров, тревожит его этого плечо его или нет, насколько он себя вообще нормально чувствует. Не было этого понимания.
Слушай, у меня тоже было ощущение, что он, может быть, нездоров, однако он поехал на чемпионат мира.
Вот, да, и меня это удивило. Если бы он сейчас отказался туда ехать и сказал: ребята, извините, я тут снова...
Да-да.
Не в лучшей форме, его бы все поняли, по-моему, но он туда поехал. Это указывает на то, что, видимо, чувствует он себя, по крайней мере, физически не так уж и паршиво.
Да, это приятная новость.
Да, это хорошая новость, но спрашивается тогда, почему же это было так печально в течение сезона для него, такой вообще настолько неубедительный чемпионат, от и до причем.
Ну как, он же вернулся только в феврале. И, ну, сложно так играть. Кофера сложно. Моментами играл неплохо. А в плей-офф просто ничего не смог поделать с Колорадо.
Да, да. Колорадо наверняка мы будем говорить еще много и часто, потому что пока что вот с той стороны не видно даже вообще, кто с ним что-то сможет поделать. Я думаю, что Вегас с ним еще поборется, мы к этому тоже вернемся, но выглядит совершенно машина какая-то, просто машина. И перед тем, как дальше пойдем, я, знаешь, обратило на себя внимание высказывание Криса Летанга, как раз тоже вот в закрытии клубных дверей. Он сказал в своем вот в этом экзит-интервью, что и он, и Кросби, и Малкин хотели бы до конца карьеры выступать за Питтсбург. Понятно это желание, они, знаешь, таких 3 легенды клуба, выиграли 3 Кубка Стэнли, такие последние 3 Магикалина, да, из... той эпохи еще с 2009 года. И вот у меня тоже возникает по поводу этого вопрос. Есть ли у клуба моральное обязательство предоставить им такую возможность? Причем в данном случае, знаешь, это вопрос сложнее, чем он даже кажется, потому что 15 лет подряд Питтсбург в плей-офф. Они выходят в плей-офф каждый год карьеры Евгения Малкина. Ни одного пропуска. Другое дело, что с тех пор, как они свой последний кубок выиграли в 2017 году, они выиграли 1 раунд в 18-м, перед тем, как проиграть Вашингтону. И, соответственно, Вашингтон тогда выиграл кубок. А с тех пор, ну, тоже 3 подряд в первом раунде, на мороз. Причем в этом году хотя бы поборолись, а предыдущие 2, это было просто больно смотреть, как они Монреалю проигрывали в пузыре в Торонто, и перед этим просто в одну калитку Айлендерс 0-4 в 19-м году. Ну вот теперь такая дилемма. Никто из них, по-моему, сейчас, ни у кого из них контракт не заканчивается этим летом, но речь идет, знаешь, про все-таки еще достаточно значительное время. Там Малкину будет 35 лет этим летом, Кросби будет 34, Летангу... Ты не помнишь, сколько лет Летангу? Тоже, наверное, 34?
Поставим.
Что-то такое. Да. Но они не молодеют. я понимаю, что вот Марио Легье, он очень, он классный владелец клуба. Он, конечно, герой этого города. Он чрезвычайно, у него большая личная лояльность этим людям. Я думаю, что во многом это по его воле. Они все трое, скорее всего, там останутся. Я не уверен, что, знаешь, возможно, у Джима Раттерфорда были другие взгляды на этот счет, и, возможно, поэтому Джим Раттерфорд больше не генеральный менеджер Питтсбурга. У меня нет этих данных, но я не исключаю, что именно в этом было одно из разногласий, в котором он сам подал в отставку. Вот, опять же, сложная материя. Должен ли клуб держать своих ветеранов, великих, выдающихся, будущих членов Зала Славы до последнего, даже если они уже перестают быть те?
Но это правда сложно. Это правда сложно, потому что ты чувствуешь себя обязанным за прошлые успехи, тем более успехи были. Когда успехов нету, наверное, расставаться сложнее. Когда успехи были, как у Питтсбурга, да, которые с Малкином и Кросби выиграли 3 Кубка Стэнли, как у Вашингтона, который... Нет, про Вашингтон, наверное, некорректный пример. Ну, конечно, сложно расставаться. Но при этом я не исключаю, что в этом межсезонье что-то случится. Я, например, читаю какие-то слухи вокруг Евгения Малкина. Сейчас вот начинают появляться, стоит ли Питтсбургу рассмотреть какие-то варианты. Давай сейчас не будем углубляться в них, хотя там называются даже команды, в которые Джина может якобы перейти. Все это, безусловно, очень любопытно рассуждать, но, наверное, тоже не совсем корректно.
Ну, конечно. Знаешь, перед глазами есть просто хорошие примеры совсем недавнего прошлого. Лос-Анджелеса и Чикаго, которые тоже за своих ветеранов держались до последнего.
Да.
Причем очень успешные же обе команды. Да, там у LA 2 кубка, у Blackhawks было 3 за очень короткий промежуток времени. Но момент упущен. В этом году они даже не приблизились к плей-офф. При том, что они, безусловно, они показали такой вот клубный класс, класс организации, что мы умеем ценить своих людей, мы очень ценим тех, кто много для нас сделал. Но болельщики страдают, и я думаю, страдает в целом, как тебе сказать, ну, наверное, реноме клуба в том числе, потому что им надо двигаться вперед. Чикаго пытается, я честно говоря, не вижу большого движения вперед в Лос-Анджелесе пока что. Чикаго пытается двигаться вперед, как бы и вашим, и нашим. У них есть какие-то новые интересные молодые игроки в том числе. Вот. Но ВОС и ныне там. И вот мне кажется, что Питтсбург с Вашингтоном очень близки. Они вот практически на пороге этой же самой стадии. Они просто, их кубки, их успехи были немножко позади, сдвинуты по времени по отношению к Лос-Анджелесу с Чикаго, но они вот стоят на пороге вхождения в ту же стадию, такого безвремени.
Вполне
да, если ничего не менять.
Касательно Питтсбурга, мне уже не первый год вспоминается аналогия с Детройтом, у которого тоже была длительная серия попаданий в плей-офф. Да, у Питтсбурга она сейчас самая длинная в НХЛ, аналогии сами собой напрашиваются. И меня беспокоит, что в Питтсбурге не видно какой-то молодежи, которая бы подпирала Кросби и Малкина.
Ну, только Джейк Генсел.
Да, он тоже его уже сложно назвать молодым. Я имею в виду 19, 20, 21-летних ребят, которые вот уже готовы, да, на которых можно строить костяк. Поэтому, ну да, вполне возможно, что... Ну, сложно, конечно, Питтсбургу будет плавно перейти от одного этапа к другому. Плавно.
Сложно. Ну, может быть, это и было бы несправедливо. Знаешь, в конце концов, есть некая цикличность. НХЛ так устроено, что когда команда очень хороша, очень долго, то за это приходится расплачиваться, поскольку они же, чтобы поддерживать себя в этой форме, они там перед дедлайном что-то делали, они брали каких-то джокеров, усилялись, отдавали драфт-пики и так далее. Но вот, в конце концов, приходит счет, по которому надо будет заплатить.
Да,
естественный процесс.
Поэтому, может быть, действительно имеет смысл пытаться брать здесь и сейчас, понимая, что следующего такого шанса придется ждать очень долго.
Ну, да. Наверное, можно до конца, так сказать, весь ресурс этих суперзвезд выработать, с надеждой, что все-таки будет еще какой-то шанс на кубок или хотя бы на глубокий проход в плей-офф, но потом надо будет вот платить так, как платит Детройт, как платит, ну, у Баффало просто не было таких успехов, я не знаю, за что Баффало платит, но долгий-долгий, возможно, мучительный, как Рейнджерс, допустим, довольно долгий, мучительный такой период переходный. Хорошо, давай с тобой все-таки теперь углубимся в канадский дивизион, который, в отличие от всех остальных, ну, не знаю, меня, у меня просто шокировал. Да? Мы получили двух победителей парка, ни одного из которых мы не предполагали там видеть. Я выводил во второй раунд Торонто и Эдмонтон.
Ты, да, по-моему, тоже? Наверное, 99% тех, кто делали прогнозы.
Да, да, давай сначала начнем. Я даже не знаю, какая тут, какая серия наиболее шокирующая, честно говоря, потому что Виннипег на финише чемпионата, у них, значит, была серия из 7 поражений подряд и 9 проигрышей из 10. Они на брюхе ползли в плей-офф, просто на брюхе, еле-еле. А Эдмонтон, наоборот, 2 матчей подряд не проигрывал с середины марта. Они так очень уверенно шли по дистанции. И тут бабах 4-0 в серии. И не в ту сторону, в которую это можно было предсказать хоть как-то. А, я не знаю, ну... Давай с тебя начнем, чтобы я тоже не разглагольствовал. У тебя есть какие-то вообще объяснения тому, что мы там увидели?
Ну, у меня есть объяснения технические. Я думаю, что Эдмонтон просто не ожидал, что Виннипег сыграет против них вот так. А сыграл Виннипег так, что он совершенно отказался от игры в атаке, на что, собственно, джетсы делают ставку в регулярном сезоне, и сыграют совершенно тотальный откат. Мы сделаем все, чтобы не дать ничего создать вам, а там посмотрим, что будет. Ну, в итоге вышло так, что в первых 2 матчах МакДэвид с Драйзайтлем не набрали вообще ничего, а Виннипег одержал 2 победы. Да, в третьем там уже что-то было по-другому, но Виннипег все равно одержал победу. И, ну, я думаю, что Войлерс не смогли перестроиться и сыграть вот по этой модели. Они привыкли играть в регулярном сезоне в очень открытый хоккей. Так против них...
Снова было лучшее большинство, кстати, в лиге после там, рекордного предыдущего сезона. Снова было хорошее.
Не играл никто. Но Виннипег закрыл лидеров. Глубины состава у Ойлерс не оказалось. Достаточно сказать, что в том самом 4-м матче, который продлился... Да, 2 овертайма.
Или было много.
Много овертаймов было. Дарнелл Нёрс сыграл там что-то под какие-то безумное количество минут. Сейчас, одна
секунда. 52, по-моему.
Да.
По памяти.
Да, а игроки, а, например, игра шла 106 минут, а нападающие такие, как там, Чейсон и Маклауд, за весь матч сыграли меньше 10, как и защитник Кук. Вот что они делали? Они вообще не выходили на лед в этих овертаймах, а Нёрс отпахал. Вот вам глубина состава. Ну и вратарский вопрос традиционно больной в Эдмонтоне. Майку Смиту 39 лет исполнилось в марте, и он не молодеет. А в других воротах оказался Конор Хилибак, который не просто так в прошлом году выиграл Везину, и в те моменты, когда Виннипегу было сложно, он их подтащил. Там, конечно, был небольшой элемент везения, но куда без везения в плей-офф? Ты без сейвов вратаря героических никуда не денешься. Вот здесь Джетс как раз оказались значительно сильнее Эдмонтона. Ну и в очередной раз мы задумываемся над тем, насколько вообще важны успехи регулярного сезона. Да, мы видим, что вылетели 2 лучших бомбардира, Драйзайтель с МакДэвидом. Мы видим, что вылетел Мэтьюс, который наколотил 41 гол. Видимо, какие-то другие качества нужны в плей-офф, чтобы добиваться успеха.
Да, вот сегодня как раз буду рассуждать об этом в тексте, который еще не писал. Но, да, ты правильно заметил про глубину состава. Там Драйзайтель с МакДэвидом, они, конечно, существенно снизили свою результативность по сравнению с регуляркой. Там, по-моему, МакДэвиду было 5 очков в 4 матчах, у Драйзайтеля 4. Но это естественно, никак не сравнивается с тем, что они делали в регулярке, но за ними просто никого не было. Ни один игрок Эдмонтона не забил больше одного гола в этой серии, не набрал больше 2 очков. И тут, знаешь, возникает вопрос. Макдэвид уже, какой был, 6-й или 7-й, наверное, сезон его в НХЛ. Уже очень многого успел добиться в индивидуальном смысле. Он кучу уже трофеев выигрывал, да, в том числе и Харт-трофи, и лучшего бомбардира, и чего только нет. Но даже не приближался ни к каким командным успехам. Клубным, имею в виду. Они один раз 4 года назад, вот тогда дошли до 2-го раунда, и это было очень многообещающе. Они там до 7-го матча бодались с Анахаймом, душераздирающим в таком стиле проиграли его, и казалось, что ну сейчас они, значит, шишек себе набьют, и дальше будет только лучше. Ничего лучше.
Да, я помню, что как раз после того сезона я давал прогноз на следующий сезон и ставил на Эдмонтон как на победителя Кубка Стэнли.
Да, да, с тех пор, по-моему, они больше ни одного раунда не выиграли.
Не выиграли.
Да. И вот возникает вопрос, так сказать, ну, понятно, в Эдмонтоне сменилось руководство. У них Кен Холланд, который туда пришел на роль генерального менеджера, получил довольно тяжелое наследство в плане потолка зарплат, в плане тяжелых контрактов. И он уже кое-что сумел исправить. Он сумел даже, этот, казалось, совершенно такой якорный, неподъемный контракт Милана Лучича подвинуть соседям в Калгари. Но все равно Бостон ныне там. Вот в аналогичной ситуации Джек Айкл, который столько же в НХЛ времени, как и Макдэвид, он уже поднаелся этой ситуации в Баффало. Они, правда, в плей-офф ни разу не выходили. Это все-таки в этом есть большая существенная разница. Да? Макдэвид хотя бы вытаскивает вместе с Драйсайтлом команду в плей-офф, Джек Айкл нет. Но все равно, сколько еще времени в запасе Уоллерс перед тем, как их капитан скажет, ну все, я тоже хочу что-нибудь выиграть, отпустите меня на волю.
Да, при этом, ты знаешь, я был удивлен тональностью высказываний в Эдмонтоне после этих 0-4. Даже Макдэвид не выглядел убитым горем и говорил какие-то стандартные фразы про то, что вот мы играли хорошо, но чуть-чуть не хватило. Вот это меня удивило.
Я думаю, знаешь, если бы он сам набрал там 15 очков в 4 матчах, он бы говорил немножко по-другому. Он понимает, что он не показал того, что он сам умеет в этой серии. Может быть, он не чувствовал себя вправе говорить жестче. Ну, посмотрим. Так или иначе, да, сейчас он остается таким весьма лояльным игроком Эдмонтона, и явно этот вот момент слома еще не наступил для него, и Эдмонтон будет пробовать снова.
Да, сейчас буквально одну вещь я забыл добавить, как получился перелом в этой серии. Эдмонтон же вполне мог вернуться. Если ты помнишь, в третьем матче они вели в третьем периоде 4-1.
Да.
Выиграли они эту игру, 1-2 в серии, ну и понеслась. Открыли калиточку, и дальше вполне возможно, что Эдмонтон бы и прошел. Но три пропущенные шайбы, там, то ли за три минуты, по-моему.
Да, это было что-то феерическое. У меня сейчас не открыто протокол, но они отыгрались.
Да, в каждой серии, где были качели, был такой момент, который вот так решил все.
Да, сложно после этого прийти в себя и снова побороться, когда ты не можешь удержать 4-1 в третьем периоде. Что, кстати, очень хорошо знакомо следующей команде, о которой я хочу поговорить наконец. Это, наверное, самое шокирующее из всего, что произошло в первом раунде для меня лично, это то, что случилось сейчас с Торонто. Знаешь, Торонто не выиграло кубок с тех пор, как НХЛ вообще расширилось в 67-м году с 6 команд до 12. Вот столько времени они, 54 года, нет, правильно, 54 года,
да, 54.
Терзают своих болельщиков. Сколько раз они им только за последние вот 17 лет разбивали сердца, тоже уже сосчитать невозможно, потому что свою последнюю кубковую серию они выиграли в 2004-м. Это означает, что за всю эпоху потолка зарплат они не выиграли ни одной кубковой серии. Они 3 раза проигрывали в 7 матчах Бостону. И каждый раз это было довольно душераздирающе. Ну, то есть любая 7-матчевая серия – это довольно душераздирающая история. Некоторые хуже, чем другие. В прошлом году они в практически у себя дома внутри пузыря в родном Торонто проиграли Коламбусу в квалификационном раунде тоже в 5 матчах максимально. Они там был сумасшедший камбэк в матче номер 4, они отыгрались, тоже трехголевой дефицит отыграли, победили и в 5-м матче легли в сухую 0-3. Ну и вот сейчас в серии ведут 3-1. Как это было упустить? Просто хочу немножко напомнить хронологию, я тут себе ее, чтобы не забыть, немножко выписал. Значит, в 4-м матче идеальный, лучший матч сезона они, наверное, сыграли, выиграли 4-0. После этого они ни разу не вели в счете, ни одной секунды в оставшихся в 5-м, 6-м и 7-м матче они не вели в счете в Монреале. Значит, в 5-м матче они проигрывали 0-3, отыгрались благодаря, значит, дублю защитника Джейка Мазина. Тут же в овертайме на первой же минуте потеряли шайбу, пропустили от Ника Сузуки. Это дома. 2-3. Ну, хорошо, бывает там потери шайбы, несчастный случай, казалось бы, моральное превосходство, отыгрались 0-3, сейчас в 6-м занесут. В 6-м матче проигрывают 0-2 к середине третьего периода, отыгрываются к 57-й минуте. В овертайме, это просто было в одну калитку, они доминировали весь овертайм. Перебросали Монреаль 13-2. Проиграли вот одного из этих двух бросков, потеряли шайбу, Катканьеми забил, 3-3. Ну, тут уже, наверное, у всех все затряслось, уже поджилки, уже коленки, уже невозможно ничего делать, потому что 7-й матч, это был просто ужас, это было больно смотреть. Никакие. Худшая игра этой серии, возможно, всего сезона, потому что, ужас, куча проигранных единоборств, там, ноль изобретательности у чужих ворот. Прайс отбивает все, как воздушные шарики просто. Ему все равно, что в него летит. Кэмпбелл, который, собственно, всю серию отыграл за Мейпл Лифс, он прекрасен был всю серию. Играл наравне с Прайсом фактически до 7-го матча, пока не пустил вот эту натуральную бабочку вчера вечером от Галлахера в начале 2-го периода. И все. И из них как воздух выпустили просто. Они, последние 10 минут они что-то потрепыхались, какое-то давление оказали, но вот все, что смогли, это забить на 59-й минуте уже при счете 0-3, а такой один, как это называется, гол
подсчета?
Не знаю, какой уж там подсчет, да, в общем, размочили, сняли Прайса с сухаря. И, понимаешь, предыдущий сезон это как-то можно было объяснить, там, против Коламбуса их там затолкали, забили, им не хватало, наверное, силовиков, не хватало какого-то, у них было много условных мячев, мич-марнеров, которые очень такие техничные, но и не очень силовые игроки. Недостаточно Зеков Хайманов, которые там зубами, выгрызают шайбу на пятаке и всегда борются, всегда. Им, наверное, нужно 5 Зеков Хайманов и, может быть, 0 мячев, и, может быть, 1 мич-марнер. Вот. Но, казалось, в этом сезоне все решено уже. Вратари сыграли нормально, нет никаких претензий к вратарям. В принципе, достаточно респектабельная оборона. Абсолютно элитная, наверное, может быть, самая элитная в НХЛ нападение. Точно топ-5 в НХЛ по итогам регулярки. Лучший снайпер чемпионата. И Мэтьюз, и Марнер оба в топ-5 бомбардиров лиги регулярки. Что случилось опять? Это просто...
С одной стороны, с этой лирикой, безусловно, согласен. Оправданий у Торонто практически нет. Но причины неудачи, они все-таки есть. Давай не будем забывать, что в первом же матче сломался Таварес. Ключевой игрок. Когда мы говорим топ-5 нападения, мы говорим вместе с Таваресом.
Вместе с товаром. Это было очень больно, да. И морально, и психологически. Но у них есть еще. Они этим и прекрасны, что у них есть еще там бездонный совершенно колодец нападения.
Но все равно травма товара стала важным фактором. Я не знаю, считать ли фактором невезение, потому что, Мэтьюс... Ты знаешь, сначала я скажу о том, что серия Торонто с Монреалем, она стала самой, если можно так сказать, скучной. Потому что в этой серии было меньше всего голевых моментов, созданных командами.
Да, она была не очень зрелищной.
Торонто там, по-моему, я смотрел на 14-м месте по числу голевых моментов оказался среди 16 команд. Монреаль на 16-м. То есть, примерно как и в серии Виннипега с Эдмонтоном, Монреаль выбрал такую тактику, что в первую очередь им нужно нейтрализовать лидеров атаки.
Но у них бы не было другого шанса, конечно, им пришлось закрыться. Их единственный был шанс зацепиться.
Ведь нельзя сказать, что у Мэтьюза-то не было шансов. 61 бросок в створ ворот у Мэтьюза. 61.
Обвинить просто.
61 в сторону, 35 в створ. Угу. 37 опасных моментов создал один Мэтьюз. 37. У человека один гол. Да. У Марнера 0 голов, который рядом с ним играет. Ну, как это назвать? Но это, наверное, называется фактором Кэри Прайса. Вот только так это и можно объяснить.
Есть вещи в спорте, которые, знаешь, их можно пытаться объяснять постфактум, но по большому счету они необъяснимы. Вот как необъяснимо, что они на протяжении 17 лет не могут выиграть раунд плей-офф. Ну, это дурдом полнейший. Ну, знаешь, они 5 лет подряд выходят в плей-офф, между прочим, с тех пор, как... Или 6 уже. С тех пор, как они... 5, да. С тех пор, как, собственно, появились у них Нюландер, Мэтьюз, Марнер, они в плей-офф каждый год. Каждый год... Ну, сначала там они Вашингтону проиграли, потом начались вот эти вот душераздирающие вещи с Бостоном, с Коламбусом, сейчас с Монреалем. Вот за эти годы у них было... 8 шансов выиграть серию. Вот за эти 17 лет у них было 8 матчей, где они одной победой проходят дальше, выигрывают раунд. 0 из 8. Потрясающе. И знаешь, самое для меня удивительное, что вот в прошлые, все предыдущие разы было понятно, что нужно починить, что нужно дальше делать, как усилиться, что улучшить. Вот сейчас я даже не понимаю.
Я тоже думал над тем, а что же делать Торонто дальше. Не знаю, что еще дальше усиливать третье-четвертое звенье. Вратарство. Не знаю.
Просто пробовать снова, наверное. Я не представляю себе. Может быть, все-таки надо кого-то... Вот у них есть этот костяк, да? Мэтьюз, Марнер, Нюландер и Райли, защитник. Может быть, кем-то из этих людей надо пожертвовать. Может быть, кого-то из них что-то надо поменять в этой химии, в этой кухне, потому что ну не идет у людей.
Слушай, ну может быть, та же самая история у них будет, как с Вашингтоном, который постоянно, помнишь, ломал зубы в плей-офф, но потом в итоге дошел до конца. Ну, может, они...
Может быть, и так, да. Вашингтон хотя бы второй раунд выходил довольно регулярно. Они там много раз обламывались. То об Рейнджерс, то об Питтсбург, то когда-то, а тот же Монреаль, по-моему. Вот. Но Торонто просто не может в кубке ничего сделать. Они не проходили этот барьер с 4-го года.
Да, причем 8 раз у них был, 8 раз у них был шанс серию выиграть, и все 8 матчей они проиграли.
Ну да, о чем я уже и сказал. Ладно, дружище, хорошо, мы уже наших слушателей, наверное, замучили этими стенаниями. У нас уже второй раунд вовсю идет. Не началась, собственно, только вот эта безумная серия Виннипега с Монреалем, которую никто не ждал, а остальные-то уже начались. И давай мы с тобой по традиции закончим прогнозы на второй раунд и побежим. Давай начнем с Каролины Тампа, которых мы совершенно еще с тобой даже не обсуждали на сегодня того, как они выступили в первом раунде. Давай сначала все-таки пройдемся по этим персоналиям. Знаешь, особенно Тампа. Я снова чего-то ждал от Флориды, как-то наивно, с дуру. Они настолько впечатлили в регулярном чемпионате, они снова меня раздразнили. Я снова их, значит, напрогнозировал им победу в первом раунде. Естественно, напрасно. Ну, потому что все-таки это Тампа. С Василевским, а теперь еще и с Кучеровым и с Тампкасом. Здорово, парни, вы видели. Вот из тех команд, которые принято считать восточной конференции в обычные годы, для меня, наверное, сейчас это главный фаворит.
Я с тобой согласен. Мне кажется, Тампа и Колорадо на данный момент главные фавориты, потому что Тампа совершенно такое читерское добавление Кучерова в плей-офф. Никто и близко не мог себе такого позволить. Чудовищное усиление. Недаром Кучеров набрал 12 матчей, 11 очков в серии с Флоридой. Из них, по-моему, 7 было в большинстве. Там большинство Тампы на уровне 40% реализуют лишнего. Совершенно невероятный Видимо, я не знаю почему, видимо, соперники отвыкли от Кучерова, забыли, как это происходит, когда он стоит в своем круге вбрасывания, и у него есть вариант либо бросить, либо отдать передачу, либо туда, либо сюда. И вот он этот фокус проделал с Флоридой несколько раз, очень удачно.
Ну да, но не так, чтобы, знаешь, когда все к нему привыкли, не так, чтобы это сильно удавалось кому-то закрыть. У них тоже большинство было могучее.
С Каролиной, который там был, то же самое. Один из двух голов забит поинтом с передачи Кучерова. Хотя там немного другой рисунок гол был, но неважно. Флорида, Тампа для меня главный фаворит, конечно. И плей-офф, и серия с Каролиной, я думаю, что Тампа возьмет верх над Каролиной. Хотя и Каролина мне симпатична, но на опыт на данный момент на стороне Лайтнинг.
Безусловно. Ну, Каролина, как тебе сказать, они резко набираются своего опыта. Они уже третий сезон вот, работают с Родом Бриндамором. Каждый год с ним выходили в плей-офф и каждый раз проходили первый раунд. Все три года. Что, безусловно, делает им честь. Это уже тоже, нельзя сказать, что совсем какие-то зеленые пацаны. На мой взгляд, они... Меня немножко удивило. Они немножечко дольше мучились с Нэшвиллом, чем я думал, это займет. Но это скорее не в упрек им, а это скорее... Нэшвилл молодцы. Они действительно вытащили из себя все, что было у них в загашнике, весь ресурс свой исчерпали. И хватило их на 6 матчей. Но мне кажется, Каролина еще не показала всего, что она может. Мы еще не увидели настоящего Свечникова. Мы видим классного Ахо, безусловно. Мы видели крутого Нидерайтера, который сейчас, кстати, возможно, потерян до конца второго раунда. Он травму получил. Что большая неприятность для ураганов. Вот. И мы увидели очень классного, я не знаю, где, как произносить, Алекс Неделькович его произносит в Соединенных Штатах. Как бы ты произнес фамилию этого вратаря?
Да Неделькович.
Неделькович. Прекрасный вратарь. Очень по делу, потому что начинал сезон третьим в иерархии, очень по делу сейчас играет без замен. Поскольку, знаешь, все-таки мне трудно отказываться от своих более ранних прогнозов. Я Каролину выводил в финал в своем изначальном прогнозе против Вегаса. Я хочу остаться пока что верным этому прогнозу. Я поставлю на Каролину в 7. Они никогда не сдаются. Их никто весь сезон не громил. И поэтому я думаю, что они еще поборются. Это будет интересная серия. И я все-таки верю, что Каролина может в ней вытащить. Плюс еще преимущество домашней площадки. Пусть они его уже и упустили, но 7-й матч, если он нужен будет, он будет у них.
Я все Хорошо. Равно. Я думаю, что Тампа может достаточно быстро разобраться с Каролиной на уровне ощущений.
Да. Я без всякого внутреннего комфорта этот прогноз делаю, честно скажу. Просто, знаешь, я чувствую себя обязанным его сделать, и я его делаю. Бостон Айлендерс. Тут уже счет в серии уже 1-1. Понятно, что серия быстрая уже не будет, и Бостону, как точно так же, как и Питтсбургу, легко в этой серии тоже не будет. Мне кажется, что все-таки Брюинс фавориты в ней. Меня очень убеждает ежегодная первая тройка, она и в этой серии меня уже тоже неоднократно убеждала. Очень хорошо Тука Раск выглядит. Не могу сказать, что там вот в прошлом году его очень не хватало, конечно, Брюинс, который, наверное, в основном из-за его отсутствия сильнее всего страдали. Но им будет трудно. У Айлендерс очень по-прежнему хорошая оборона, очень здорово играют вратари. И главное, что есть вариативность. Не получилось у одного, есть другой еще круче. Мой прогноз – Бостон в 7.
Я с тобой соглашусь. Мне тоже кажется, что Бостон на данный момент выглядит посильнее и ну, просто покрепче. Оба первых матча, которые прошли в Бостоне, Айлендерс провели достаточно натужно. Они не были лучше, но им удалось зацепить одну игру, благодаря, в первую очередь, Варламову. Но в целом, по сумме всех компонентов, Бостон на данный момент, мне кажется, сильнее.
В семи. Двигаемся дальше. Колорадо-Вегас. И это такое, возможно, знаешь, не будь сейчас такого формата, это, скорее всего, была бы серия финалистов Западной конференции в обычном году. Ну, потому что это две сильнейшие команды регулярного чемпионата, и они выглядели монстрами еще тогда, и им никуда было друг от друга, наверное, не деться. Вегас, конечно, там сильно заковырялся с Миннесотой, они 7 матчей с ними промучились, тоже вели в серии 3-1, чуть ее было не упустили, но в 7-м матче вопросов не было, там Миннесота была просто разгромлена, закатана в лед. Вот. А Колорадо неделю отдыхал в ожидании Вегаса. Знаешь, если кто-то ждал ржавчину, что Колорадо, может, немножко подзаржавеет за эту неделю отдыха, не дождались, это был абсолютно разгром в одну калитку. 7-1, да, Колорадо выиграл у Golden Knights в матч номер один. И здесь та же ситуация, что с Каролиной. У меня был мой вот прогноз еще перед началом плей-офф, в котором я Вегасу напрогнозил очередной раз, выиграет вообще все, выиграет Кубок Стэнли, и одно поражение, пусть даже такое неприятное, разгромное, еще не повод отказываться от своих взглядов. Поэтому я, пожалуй, останусь верен Golden Knights, я верю в то, что они могут в этой серии зацепиться, им, конечно, надо что-то придумать, как-то решать вопрос Грубауэра, но думаю, что решат. Я думаю, что это не будет, это будет интересно, это будет длинная серия. Вегас 7.
У меня в моих прогнозах изначальных тоже Вегас был в финале вместе с Флоридой. Но поскольку, видимо, придется отказаться от своих способностей прогнозиста, я изменю свою точку зрения, и настолько меня впечатляет Колорадо, что я не вижу, как Вегас может что-то с ними сделать. Колорадо, по-моему, в последних то ли 19, то ли 20 домашних матчах проиграл один раз, и МакКиннон в этих матчах набирает там больше 2 очков за игру в домашних. То есть, в принципе, Колорадо можно, который владеет преимуществом своей площадки на протяжении всего плей-офф, можно вообще не ездить на выезды, а просто ждать соперников в гостях и там громить их вот так вот, одной левой. И я думаю, что Колорадо победит в 5 матчах. Я думаю, что Колорадо возьмет и второй домашний матч. Я думаю, что в Вегасе они обменяются победами. В 5-й игре Avalanche дома закроют серию. Я думаю, что Вегас слишком измотан в серии с Миннесотой.
Возможно. И, кстати, это был тот фактор, это, скорее всего, была причина, по которой в первом матче играл Робин Линер.
Да, ну, Питер Дебур так и сказал.
Знаете, ничего не получилось, сейчас они наверняка вернутся к Марку Андре, который бесподобен совершенно в этом плей-офф. Ну, он потрясающий вратарь. Я думаю, что...
Будь Флери на месте Ленера в первом матче, я сомневаюсь, что результат был бы другим.
И хорошо, что его не было, да. Я, поскольку буду уверен в своем прогнозе и болеть за Вегас в этой серии, хорошо, что его не было, потому что еще не хватало ему такую моральную травму получить, как 7-1. Но думаю, что характер этих матчей сильно поменяется с его возвращением. Ну и надеюсь, что Вегас сделает поправки. Хорошо, я тебя понял и услышал. Ну и самая безумная серия, которую вообще никто не ждал из нас, это Виннипег-Монреаль. Что можно спрогнозировать по поводу серии, которая не должно было бы быть изначально? Начни ты, что ли.
Мне хочется ждать от команд яркого и захватывающего хоккея, чтобы они сбросили себя вот эти оковы первого раунда, когда они себя сдерживали, и показали нам красоту наконец. Канадцы, давайте. Потому что первый раунд, канадский дивизион, ребята, у него, конечно, интересные результаты, но хоккей тоже хочется посмотреть. И в этом плане я, конечно, верю в Виннипег, который все-таки умеет играть в атаке. Я думаю, что Виннипег все-таки победит, пожалуй, в 6 матчах. Все-таки тоже отдых здесь сыграет свою роль. Монреаль сыграл в понедельник 7-й матч с Торонто. И уже в среду ему уже в гостях опять же играть в Виннипеге. Тяжело. Особенно после, конечно, там, победы в 7-м матче над Торонто. Это сильный эмоциональный всплеск. Но состояние организма никуда не денется. Поэтому Виннипег, который есть преимущество в своей площадке, в Канаде, наконец, стали пускать хоть немножко зрителей, что приятно. Кстати, мы об этом вообще не сказали. Как здорово смотрится, наконец, хоккей с переполненными трибунами, а?
Да, что в Нэшвилле, что в Каролине. Это вот серия, за которой я особенно внимательно следил. Да, это было удовольствие наблюдать. и во Флориде, и в Тампе, да, это было...
Как после этого сложно смотреть было канадские матчи? Как...
Ну, их просто было жалко. Мне было ужасно жалко этих хоккеистов, которые, видя вот эти вот переполненные трибуны в Бостоне уже аншлаг был вчера.
Да-да-да.
Вынуждены играть при, ну, практически при тишине.
Да, поэтому Виннипег, в общем, наверное, на Виннипег я поставлю. И, кстати, уже известно, что в полуфинале победитель этой пары сыграет с победителем Вегас-Колорадо по общему посеву. Так что, в принципе, у нас уже есть вот эта вот сетка.
Да, сетка сформирована. Я соглашусь с твоим прогнозом. Я тоже ставлю на Виннипег 6 по схожим причинам. Я думаю, что Монреаль, конечно, подрастратил много и физических, и особенно моральных сил, возвращаясь с 1-3 в серии с Торонто. Я понимаю, что это колоссальный всплеск, но даром не пройдет. Но главное в том, что, мне кажется, все-таки Джетс имеют больше шансов решить Кэри Прайса, чем нападение Канадиенс имеет шансов решить Конора Хеллебака. У Джетс просто больше вот этой вот, больше амуниции. И по именам, и по игре он просто сильнее нападающий, это должно сказаться, мне кажется. Поэтому да, Джетс 6. Ну и посмотрим, как это будет складываться. Да, второй раунд уже идет, уже все серии, кроме этой, собственно, начались. И это здорово. Плей-офф, конечно, какой-то снова потрясающий, фантасмагорический. Я, по-моему, угадал 4 серии из 8 в первом раунде.
Я что-то, по-моему, в какой-то момент настолько расстроился, что перестал считать свои результаты. Я сейчас тебе скажу. Значит, я угадал. Значит, Бостон.
Я угадал Бостон, Каролину, Колорадо и Вегас.
Бостон, Вегас и Колорадо. 3 серии я только угадал.
3 серии, да. А, ты еще ставил на Нэшвилл против
Каролины. Я ставил на Нэшвилл, да.
На Нэшвилл ты ставил. Ну, так тебе и надо. Ну, хорошо. Вот, пожалуй, и все, чем мы хотели с вами сегодня поделиться. Извините, что так долго и много, но мне кажется, нам это имело смысл, это было насыщенно и стоило того. Это был 23-й эпизод подкаста «За бортом». Мы надеемся, он вам понравился. Если да, то обязательно подпишитесь на него. А еще, если хотите, поставьте лайк этому видео. Если смотрели его в YouTube, можете написать комментарий. Нам это тоже будет приятно. Второй раунд уже в самом разгаре. И сразу после его окончания мы обязательно к вам вернемся. Так что надолго с вами не прощаюсь. Услышимся.
Пока.
Подкаст NHL.com.ru «За бортом» представлен Лигой Ставок, официальным партнером NHL по ставкам на спорт.